Эпилог. «Я знаю мир! Он стар и полон дряни! Я знаю птиц, летящих на манок! Я знаю, как звенит икю в кармане и как звенит отточенный клинок! Я знаю, как поют на эшафоте! Я знаю, как целуют, не любя! Я знаю тех, кто за, и тех, кто против! Я знаю все, но только не себя!» Толстый лютнист, минутой раньше одолживший наглому шкалеру свой инструмент, был вне себя от ярости. Даже курицу не доел. Жареную курицу с гарниром из тушеной капусты, куда подлец-трактирщик положил мало сала и много моркови. Обвислые брыли лютниста побагровели от прилива крови, оно стало вовсе сизым, пористым, хоть бери и запекай вместо баклажана. Пальцы его, жирные пальцы чревоугодника, впрочем, они весьма ловко управлялись и со струнами лютни, сжимались в кулаки. Вот так греть бы по уху шалопая, а греть смачно, всласть, чтобы слова скомкались у него в глотке грязным бельем шлюхи из портовых заведений. Если, конечно, у таких девок есть белье, в чем достойный лютнист изрядно сомневался. Мерзавец, похабник, ворюга. А шкаляр, знать не зная о чувствах лютниста, продолжал рвать струны, выкрикивая на всю таверну «Золотая роза». «Я знаю шлюх, они горды, как дамы! Я знаю дам, они дешевле шлюх! Я знаю то, о чем молчат годами! Я знаю то, что произносят вслух! Я знаю, как зерно клюют павлины, и как вороны трупы теребят! Я знаю жизнь, она не будет длинной! Я знаю все, но только не себя!» Увы, негодование лютниста отнюдь не разделяли собравшиеся в таверне люди. Смеялся, слушая шкалера, бродячий жонглер, чьи разноцветные штаны и лазуревая котта с нашитыми бубенцами выделялись ярким пятном в дымном чаду золотой розы. Вторила смеху спутника юная акробатка, машинально стирая рукавом со щек густые румяна. За соседним столом равнодушно жевал старик-крестьянин, глухой как пень. Требовали продолжения трое солдат в панцирях из буйволовой кожи, и вино клокотало в их глотках, а похоть горела в их взглядах, когда мимо проходила толстозадая служанка, рябая девка в засаленном чепце. Сержант поглядывал в угол, где стояли солдатские алебарды, крутил длинный ус, не мешая гульбе подчиненных. В Париже чума, в деревнях беспорядки и недород. Где еще отвезти казенную душу, как не в кабаке? А шкаляр из тех клириков веселой науки, что в любом возрасте остаются 17-летними мальчишками, несмотря на выбитые зубы и седину в кудрях, все пел, вспрыгнув на стол, все терзал взятую на прокат лютню костлявыми пальцами. «Я знаю мир, его судить легко нам, ведь всем до совершенства далеко. Я знаю, как молчат перед законом, и знаю, как порой молчит закон. Я знаю, как за хвост ловить удачу, всех растолкав и каждому грубя. Я знаю только так, а не иначе. Я знаю все, но только не себя». И лютнист, наконец, не выдержал. «Это ложь!» — завопил он, привлекая всеобщее внимание. «Это жалкое подражание! Я лично, слышите, лично присутствовал на поэтическом турнире у герцога Шарля Орлеанского. Я собственными ушами слышал посылку, данную его высочеством. От жажды умираю над ручьем. И ответные баллады Жана Роберте слышал, и мэтра Астезана, и Франсуа Вийона. И потом я слышал Вийона близ церкви Сен-Блуа, когда он продавал балладу «Состязание в Блуа» и балладу «Примет» по 10 су за строчку. Там были совсем другие слова. Совсем другие. Как ты посмел, вершеплет? Как ты посмел искажать? Отдай мою лютню, отдай немедленно!» «Лови!» — гибкий, как ивовая плеть, шкаляр швырнул лютню ее владельцу. «Что ж ты не купил балладу, пока шла по дешевке? Небось, поскряжничал жмот, а теперь развонялся. Слова не те слова. Хочешь всегда одинаковых слов — женись! Небось, женушка тебя одинаково звать будет, рогач ты эдакий!» «Я!» — задохнулся лютнист, прижимая инструмент к дряблой груди. «Я, чтобы всякое отребье, всякий висельник Но школяр уже не смотрел в его сторону. Солдаты разразились громовым хохотом, требуя, чтобы оба бездельника кулаками выяснили отношения, если, конечно, они считают себя мужчинами, а не ощипанными кочетами. Служанка, являя пример женской непоследовательности, заигрывала со школяром, явно предпочитая ласки муз прелестям походной любви. А жонглер с подругой втихомолку подсчитывали дневную выручку. Хватит ли заказать жбан красного? Да еще скучал в углу темнолицый мавр, разодетый с истинно восточной пышностью, которой уж никак не место было в золотой розе. Сержант покосился в сторону мавра, мысленно посетовал на нерасторопность испанских кабальеро, что до сих пор не успели прибрать к ногтю Гренадский эмират, а заодно и на собственного всехристианнейшего короля Людовика, позволяющего черномазам нагло расхаживать меж честных французов. И усы сержанта воинственно встопорщились. «Ешь, паленная кость, нехрест! Целый икю бросил шкалеру через всю таверну, а тот рад-стараться поймал их, сердцу прижал и расцеловал. Голыдьба! Нам за икю вдвое больше горбатиться надобно. Ну да ладно, будет и на нашей улице праздник, как не бывать». Когда шкаляр собрал пожитки и, вскинув котомку на плечо, пошел прочь из золотой розы, сержант из-под тишка показал солдатам кулак. Большой такой, волосатый кулак со вздутыми костяшками. Алебарды были расхватаны в считанные секунды, а служанке осталось только провожать мужчин взглядом. Шкаляр, солдаты. Не жонглера ведь соблазнять. Может, мавра? Но темнолицый рассчитался сполна, даже с лихвой, и вскоре на долю служанки остались лишь бродячие актеры, да еще глухой крестьянин, равнодушно жующий вареную репу. Осенняя распутица влажно чавкала под ногами. Заслышав топот за спиной, школяр проворно перепрыгнул канаву и собрался было бежать. Увы, ноги подвели хозяина. Подломились в коленях, не удержали легкого тела. Правое сабо свалилось наземь, жабой ускакало в грязное нутро канавы, и сперва деревянный башмак погрузился в жижу до половины, а там и вовсе оплыл на дно.
«Стой!» — рявкнул сержант. «Стой, говорю тебе!»
«Господа, господа!» — заюлил школяр, шаря по сторонам взглядом затравленной крысы. Котомку он выставил перед собой, будто защищаясь.
«Если вы хотите отобрать у бедняги его нечаянную удачу, последнюю монетку, брошенную судьбой в лице славного мавра, она ваша, если же вы намерены причинить мне зло...» «Господа солдаты, господин сержант, на ваших лицах я читаю добродушие и любовь к ближнему. Позвольте мне идти своим путем».
Сейчас вплотную было видно. Школяр отнюдь не юн, даже не молод. Небось, четвертый десяток разменял, и вряд ли меньше, чем наполовину. Сука жизнь изрядно потрепала клирика веселой науки. Когда он говорил, явственно обнаруживалась недостача зубов, кудри поредели, соль времени густо проступила на них, и впалые щеки говорили сами за себя. Нервные пальцы, костлявые, с распухшими суставами, сжимали котомку все теснее. Так цепляется за кошель скряга, встреченный ночными шутниками. Одет школяр был бедно. Плащ, явно с чужого плеча, снизу доверху заляпан рыжей глиной, и стоя ему приходилось кособочиться из-за потери сабо.
«Своим путем?» — сержант довольно осклабился, воняя перегаром. «Не пойдешь, соловушка! Побежишь, полетишь!»
И мигнул солдатам. Тупой конец алебарды угодил школяру в живот. Тот согнулся, блюя недавним обедом, и древко с костяным стуком опустилось на спину в грязном плаще. Солдаты столпились вокруг упавшего. Носки и подошвы сапог с сочным чавканьем, подражая распутице-распутнице, принялись месить вскрикивающее тесто. Нашлось место и древком алебард.
«Тише, парни, тише!» — прикрикнул сержант на увлекшихся подчиненных. «Не до смерти! Пока!»
И подошел ближе, склонился над растерзанным человеком.
«Го-го-го!»
Гусиный гогот вырвался из губ, более всего напоминавших сейчас мучные клетки, измазанные вишневым сиропом.
«Господа! Не надо, господа!»
«Ты, грамотей, зла не держи!»
В единственном глазу, который еще не утратил способности видеть, вспыхнула отчаянная надежда и угасла, зашипев в ледяном спокойствии взгляда сержанта.
«Я человек приказа. Что велено, то и делаю. Ты лучше вот что скажи. Лейтенанта Массе помнишь?» Шкалер все пытался отползти, отодвинуться, вжавшись спиной в ствол древнего вяза. Он трясущейся рукой полез за пазуху. Серебряная рыбка ножа плеснула хвостом, вздрагивая от зябкой сырости, и ухмылка опять встопорщила усы сержанта. Солдаты дружно заржали.
«Ты, грамотей, ножичком-то не тычь, не грози, не о ножике спрос. Лейтенанта Массе, говорю, помнишь? Но того, которого ты в своих заветах на весь белый свет ославил. Сопляки голозады, и те по сей день орут. Ни стряпчий, ни судья, ни граф, пускай тройной заплатит штраф, Массе — потомственная шлюха». И сержант скосился на подчиненных. «Смеяться станете, удавлю».
«Вижу, помнишь. Так ведь и он тебя помнит. Всехристианнейший король наш Людовик тебя простил, а лейтенант не король. Он прощать не обучен».
Еще один взгляд в сторону солдат. «Я этого не говорил, вы не слышали. Ясно?» Солдатам было ясно.
«Эй, грамотей! Тебе б ноги делать, да подальше! А ты ходил-бродил и опять к Парижу потянуло. Кого куда, лесу в курятник, а тебя на лобное место. Что ж, плати, раз кредиторы объявились».
В следующую секунду бравый сержант отшагнул назад и осенил себя крестным знамением.
«Клянусь подвязками святой Женевьевы, ведь не было, никого не было рядом, кроме шкалера и парней. Вот незадача».
Из-за ствола вяза бочком выбрался давешний мавр. Встал рядом со шкалером чучело бородатое, отдернул свою одежку. Простой христианин и не выговорит, как эта пакость называется. По птичьи склонил голову в тюрбане к левому плечу. «Доблестные воины!» По-французски мавр говорил гортанно, с придыханием, но вполне понятно. «Оглянитесь вокруг!» Сержант завертел головой. «Неужто тьма мавров кругом бродит?» «Фу, врет кость паленая! Тишь да гладь!» «Оглянитесь!» — гнул свою черномазой. «И ощутите на губах сладость нынешнего дня! Разве лебедь ликования не парит в облаках ваших душ при одной мысли о том, что дней таких мало в нашей жизни? Как мало жемчужин, но много пустых раковин на дне морском». «Шел бы ты, приятель, по добру, по здорову!» Сержант уже малость пришел в себя. «И то сказать, являются всякие, а ты их бредни выслушивай.
Раз день по душе, так иди себе, жри на сладкое. А что за день-то хоть?»
«О, достойный воин! Это день из дней, ведь именно в этот день, в песках близ Нумании ровно 500 лет тому назад, мавр оказался назойлив сверх меры». Сержант поудобнее перехватил алебарду и смерил незваного гостя взглядом. «Массе де Орлеан строго-настрого приказал, без свидетелей. Ну что ж, без так без, в первый раз что ли?» 500 лет тому назад умер в первый раз один малоизвестный поэт, рожденный в славном племени Бануджу. И я дал себе обет. В день сей спасти от злой участи бедную душу, будь она душой правоверного или геура, о коих сказано в книге неизменности. Сержант справедливо полагал, что в книге неизменности ничего не говорилось о выпадах алебардой. О тех добрых выпадах, после которых остается лишь собрать потроха и убраться в ад, где дьявол уже приготовил для мавров местечко потеплее. Опытный вояка, он даже успел заметить, как черномазый ловко повернулся, пропуская мимо тяжелое лезвие. А вот когда кривой меч мавра покинул ножны, этого сержант заметить не успел. Так и остался стоять, сжимая в руках кусок древка, чисто срубленный у самого наконечника. Мавр кинул меч обратно в ножны и тщательно вытер сапоги о лезвие искалеченной алебарды. Острое такое лезвие. Богатые такие сапоги. Из отличной юфти, с кисточками по краю голенищ. Сержант ждал, и в голове его волчком вертелась дурацкая мысль. Что за меч у проклятого мавра? Альфанга? Нет, так короче. И конец у альфанги обоюдоострый. Семитарра? У этой изгиб другой. В оружейной лавке дядюшки Гасуэна по прозвищу «Ослиное ухо» сержант не видел подобных клинков, а теперь и видеть не хотел. Никогда. Зато мысль о том, что недурственно было бы скомандовать парням, нет. Такая мысль сержанту в голову не являлась. Все-таки он был опытным человеком, этот сержант. «Пойдем», —
Мавр тем временем помог шкалеру подняться, бережно поддерживая избитого человека. Не надо было слыть лекарем, чтобы понять, пара ребер у бедняги сломана, ибо каждый вдох давался ему со скрежетом зубовным, а выдох и вовсе шел стонами. «Обопрись меня, вот так, а теперь пошли. И прошу, не оборачивайся».
«Господин сержант, смотрите!»
Шкаляр все-таки обернулся. С холма было видно плохо, слезы боли застили взор, но он сумел все-таки рассмотреть. Солдаты сгрудились у канавы и, неловко используя алебарды в качестве багров, выволакивают из грязи чье-то тело. Больше он смотреть не стал.
«Ты обронил котомку», — сказал Мавр, незаметно поддерживая клирика веселой науки за талию. «Ты обронил котомку, Франсуа. Хочешь, я подниму?»
«Не надо», — ответил шкаляр, пережидая головокружение. «Спасибо, добрый Мавр. Не утруждай себя. Я возьму сам».
Паутинки струились в стеклянном воздухе, скользя по лицам поцелуем осени, и клин журавлей рассекал небо над головами людей.